Дорогие ребята, мы вновь сегодня продолжаем знакомиться с книгой протоиерея Виктора Ильенко «Жития святых, пересказанные для детей». Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Святого Иоанна назвала Златоустом одна женщина, придя в восторг от его проповеди. С тех пор прошло более 1500 лет, но это слово простой женщины не забылось. Оно навеки соединилось с именем великого учителя церкви. И теперь, когда хотят похвалить кого-нибудь за его красноречие, говорят про него: «Это Златоуст». В конце каждой обедни мы слышим упоминание о святом Иоанне Златоусте. Это потому, что в течение почти всего года служится литургия, чин, порядок, который составлен святым Иоанном Златоустом. Ему мы за это должны быть всегда благодарны, ибо нет на земле более высокого служения Богу, как служение литургии, во время которой приносится Богу бескровная жертва тела и крови Христовых. Есть люди, невнимательные к своей душевной жизни. Они ленятся ходить в церковь каждое воскресенье, как это нам заповедано Богом. Но и такие люди непременно бывают в церкви на Пасху, и тогда они слышат там слово Златоуста. «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладиться сего доброго и светлого торжества». В этом слове святой Иоанн Златоуст зовет всех, богатых и бедных, усердных и ленивых, постившихся и не постившихся, войти в радость Господа своего. «Трапеза исполнена, насладитесь все». Это слово придает много радости великому празднику Пасхи. И еще бывает, когда кому случается много терпеть и страдать безвинно, и не видеть утешения до самой смерти, тогда ему приходят на ум последние слова Иоанна Златоуста: «Слава Богу за все». Из жития его мы увидим, как много ему пришлось пострадать за правду и жизнь свою закончить не в столице, где он был главою церкви, а в далекой Армении, в изгнании. Но его сердце не озлобилось от страданий. Об этом и свидетельствуют его последние слова, которыми он благодарит Бога: «Слава Богу за все». Иоанн, когда был маленьким, рос на попечении только своей матери, которая овдовела на 20-м году своей жизни. Святая Анфуса души не чаяла в своем единственном сыне и так его любила, что не захотела больше выходить замуж, хотя была молода и богата, а всю себя посвятила воспитанию сына. Первые уроки добродетельной христианской жизни Иоанн получил в родительском доме. Потом, когда он, подросший, отправлен был матерью в Афины к знаменитому оратору Ливанию для усовершенствования в науках, то там он не знал другой дороги, как только в церковь и к своему наставнику. Успехи его в науках и красноречии были блестящие, и скоро Ливаний должен был признаться, что ученик превзошел своего учителя. Вернувшись в родную Антиохию, Иоанн сделался адвокатом. Красноречие, образованность и светлый ум легко могли привести Иоанна к высшим должностям. И поначалу успех и слава радовали Иоанна и притягивали к себе. Но доброе основание, положенное в детстве, и молитвы матери удержали его от соблазна светской жизни. Скоро он и совсем оставил гражданскую службу и начал проводить дни в подвигах поста и молитвы. Только усиленные просьбы матери удержали его от немедленного ухода в пустыню. Когда же скончалась святая Анфуса, Иоанна раздал все свое имение, отпустил на свободу рабов и удалился в пустынную обитель к отшельникам. Там он предался столь суровым подвигам, что даже расстроил свое и без того слабое здоровье. Поневоле пришлось возвратиться в Антиохию. Здесь епископ Милетий, давно заметивший склонность Иоанна к благочестивой жизни, приказал ему готовиться к сану диакона. В дни посвящения прошла болезнь Иоанна. Это он принял как указание Божие, что ему нужно отдать себя целиком на служение церкви. Через 5 лет его посвятили в сан Иерея и назначили на должность проповедника. С этого времени начинается славное проповедническое служение святого Иоанна. Каждое воскресенье, а то и 2 раза в неделю, проповедует он Слово Божие. Слушать его собирались толпы народа, не только христиане, но и язычники, и даже иудеи. Сначала приходили просто из любопытства послушать нового проповедника, но тронутые до глубины души горячим словом Иоанна часто тут же исповедовали свои грехи и меняли в корне свою жизнь. Временами, когда речь Иоанна была особенно хороша, она прерывалась рукоплесканиями и шумными проявлениями восторга. Но Иоанн не любил этого. «Что мне в ваших похвалах?» — говорил он. «То мне похвала, если вы исправите вашу жизнь и обратитесь к Богу». Слава о Златоусте распространилась по всему Востоку и скоро достигла столицы греческой империи Константинополя. Как только там освободилась кафедра столичного архиепископа, император, духовенство и народ единодушно решили избрать на это место святого Иоанна Златоуста. Но как лишить антиохийцев любимого их пастыря, не возбудив общего ропота и даже возмущения? Решено было прибегнуть к хитрости. Царский чиновник, которому поручено было это дело, пригласил Иоанна посетить в его колеснице загородные храмы мучеников. Ничего не подозревавший Иоанн согласился. И потом, уже в пути, ему был объявлен царский указ о назначении в Константинополь. Иоанну пришлось подчиниться, и так он был посвящен в епископы Нового Рима. Для церкви Константинопольской началась заря новой жизни. Призывая народ к молитве, Иоанн всячески старался восстановить богослужение во всей его красоте. Особое внимание он обращал на пение. «Ничто так не возбуждает и не возвышает душу, — писал он, — ничто с такой силой не отрывает ее от земли, ничто так не располагает к любви святой, как священная песнь». Духовная песнь — это источник освящения. Слова ее очищают душу, и Святой Дух нисходит в души поющих, так как те, которые поют псалмы сознанием, действительно призывают на себя благодать Его. Он всех звал бывать, возможно, чаще в церкви, где человек невольно изменяется к лучшему. «Выходя из церкви, — говорит он, — человек не учит, не проповедует словами, но спокойствие в чертах его лица, но взгляд его и даже самый голос показывают, какую вкусил он здесь радость, какое получил он благо для души своей. Мы должны выходить из церкви так, как из святилища выходят посвященные, чтобы, смотря на нас, все явно ощущали, какое благо выносим мы отсюда». И действительно, народ толпами устремился к церкви, и восторженная любовь, которую Иоанн сумел возбудить в Антиохии, возгорелась к нему и среди новой его паствы. Между тем у этого святого мужа оказались враги. Это были те, которые обманулись в своих надеждах занять место константинопольского архиепископа. Это были те, для которых праведная жизнь Иоанна была живым укором. В особенности же это были те, пороки и распущенность которых невольно обличал святой Иоанн в своих проповедях. Враги Иоанна донесли императрице, что он позволяет себе делать намеки и на ее величество, когда говорит о нравах высшего общества. Этого было достаточно, чтобы царица, гордая и властолюбивая, воспылала гневом на Иоанна. Она пожаловалась на него императору, который решился поставить на вид Златоусту его слишком смелые речи. А он отвечал: «Я епископ, и мне вручено попечение о всех. Если царица не знает худо за собою, то ей не за что сердиться. Я обличаю беззаконие и никого по имени не называю. Учу же всех не делать зла». Раздраженная таким ответом Иоанна, царица приблизила к себе всех, кто был против него. Иоанн был осужден и, по повелению императора, приговорен к высылке из столицы. Когда эта новость разгласилась, весь народ пришел в волнение. В городе стали ходить самые тревожные слухи. Говорили уже не только об изгнании, но даже о смертном приговоре. Народ наполнил церкви, молясь за Иоанна, или толпился на соборной площади в надежде хоть издали увидеть архиепископа или услышать звук его голоса. Подчинившись царскому указу, Иоанн покинул город под покровом ночи. В ту же ночь произошло сильное землетрясение. Подземные удары были особенно сильны около царского дворца. Среди ночи императрица в испуге и в слезах вбежала к императору. «Мы изгнали праведника», — воскликнула она, — «и Господь за это карает нас. Надо немедленно возвратить его, иначе мы все погибнем». Царица сама написала письмо Иоанну, умоляя его простить ее и возвратиться. Его возвращение было триумфом. Десятки тысяч народа встречали святителя с криками радости, со свечами в руках. Он вошел в свой кафедральный собор и произнес умилительную проповедь, начав ее следующими знаменательными словами: «Благословен Бог, удаливший меня. Благословен Он, меня возвративший. Благодарение Богу и за радость, и за горе». Весь народ плакал от умиления и радости, что снова видит своего любимого архипастыря. С того времени каждый день проповедовал святой Иоанн в церкви, раскрывая верующим тайны Слова Божия и бесстрашно бичуя пороки всех, начиная с царского двора и высших кругов общества. Так прошло немного времени. Враги Иоанна снова донесли императрице, что он не оставляет в покое ее имени. Еще яростнее запылала она гневом на святителя, забыв недавнее Божие предостережение. На сей раз она настояла, чтобы Иоанна отправили в далекую ссылку на самую восточную окраину Греческой империи. Долог, утомителен и мучителен был этот путь. По скверным дорогам, в непогоду и под палящими лучами солнца совершал больной святитель это путешествие. Все как будто намеренно было устроено так, чтобы причинить изгнаннику наибольшее страдание. После 70-дневного пути достигли деревни Кукус в горах Армении, где ему велено было находиться. Но здесь, в заброшенной деревне, в дикой горной стране, святой Иоанн встретил столько радушия и сочувствия, что стало оживать его истомленное сердце. Все, что было возможно, было сделано местным епископом и жителями, чтобы облегчить положение великого страдальца. Среди крайних лишений и тяжких немощей святой Иоанн в течение 3 лет не уставал писать и трудиться для святой церкви. Он переписывался со многими епископами Востока и Запада, вел беседы с многочисленными посетителями, которые приходили к нему даже из Константинополя. Это дошло до слуха царицы, и тогда был дан указ сослать Иоанна еще дальше, к самому Черному морю. После длительного путешествия достигли, наконец, города Каманы. Тут пришлось остановиться, так как святитель был в крайнем изнеможении. Всем стало ясно, что наступают последние дни его жизни. Здесь была исполнена последняя просьба святого Иоанна. На него надели белые крещальные одежды. Приняв святое причастие, он скончался со словами: «Слава Богу за все!». 30 лет спустя патриарх Прокл убедил императора Феодосия-младшего перенести в Константинополь святые мощи Иоанна Златоуста. Это было совершено с великим торжеством. Император выехал далеко за город навстречу святым останкам. Повергшись на землю, он молил святителя простить его родителей за причиненное ему страдание. Весь залив Константинопольский покрылся бесчисленными лодками. Народ с благоговейной радостью встречал останки великого учителя церкви. «Блаженны изгнанные правды ради, яко тех есть Царство Небесное». День памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, отмечается в церкви 26 ноября по новому стилю.